Доброй субботы, любимые друзья. Это радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. По традиции мы начинаем с платных вопросов. Или VIP-вопросов. Как известно, в соответствии с нашими правилами, заплатив 10 тысяч рублей, можно задать вопрос без очереди. На эти вопросы, платные за 10 тысяч рублей, я отвечаю в самом начале программы. Мы также принимаем бесплатные вопросы. Но, во-первых, увы, не гарантируем, что на все будут даны такие вопросы, будут даны ответы. Во-вторых, в какой момент программы я буду на них отвечать, это уже зависит от ряда превходящих обстоятельств. Большое спасибо за понимание. Итак, Дмитрий Константинович Киселев из Коктебеля, Крым, задает уже также ставший традиционным, становящийся традиционным в нашей программе вопрос. Белковский, какие новости недели вы считаете самыми значительными? Таких новостей, Дмитрий Константинович, две. Первое – это спермосаботаж на Международной космической станции. Как известно, вопреки позиции Института медико-биологических проблем Российской академии наук, которая хотела бы получить сперму космонавтов для проведения экспериментов с ней и вообще изучения возможностей зачатия детей в условиях невесомости, космонавты сдавать сперму категорически отказались. Поэтому эксперименты со спермами проводились и раньше, но никогда с человеческой. Самым успешным считается японский эксперимент на Международной космической станции со спермой мышей, который подтвердил, что, в общем, и процесс сперматогенеза, и зачатие, и поведение спермы во время полового акта некачественно отличаются в условиях невесомости в космосе от условий земных. Хотя, конечно, определенные различия есть. Различия, которые доступны, может быть, пониманию крупных биологов, и поэтому мы не будем на них сейчас концентрироваться. Из кругов, близких к отряду космонавтов, удалось узнать истинную причину неуступчивости наших героев. Дело в том, что они опасаются, будто их сперма будет использована в коммерческих целях. Ходят слухи, что некоторые богатые дамы, бизнесвумен или просто светские львицы хотели бы купить сперму космонавтов, как людей весьма здоровых и продвинутых в разных отношениях, для искусственного оплодотворения. И в результате космонавты наши могут стать отцами, сами не зная того. После чего с помощью анализа ДНК будет проводиться процедура восстановления отцовства, ну и так далее, и так далее. И этого всего покорители Вселенной наши хотели бы избежать. В этом и есть предмет конфликта, который, как я уже сказал, стал одной из главных новостей нынешней недели. 17 по 23 июня 2019 года. Новость номер два затрагивает хотя и более узкую сферу, чем космос, а именно футбол. Как мы знаем, космос, то есть Вселенная, безгранична. Но эта новость не менее важна, ибо касается на главной народной команды – «Спартак Москва». Команду «Спартак Москва» наконец покидает ее капитан Денис Глушаков, являющийся основным объектом ненависти со стороны спартаковских болельщиков. Болельщики небезосновательно полагают, что именно в результате интриг со стороны Дениса Глушакова был отправлен в отставку главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера, единственный специалист, при котором «Спартак» в последние 10 лет завоевал чемпионский титул. На фоне ухода Глушакова, который традиционно пользовался поддержкой президента и крупнейшего совладельца «Спартака», вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Леонида Арнольдовича Федуна, сам раздосадованный господин Федун заявил, что в ближайшие годы передаст команду в управление болельщикам, и вот болельщики тогда и будут решать, откуда брать деньги на «Спартак», каких футболистов покупать, каких продавать и как добиваться титулов. Болельщики, безусловно, к этому бы стремились, потому что эпоха Федуна ознаменовалась падением роли «Спартака» в отечественном футболе и утратой клубом его эксклюзивного статуса. Скажем, в 90-е годы, в самом 20 века, в самом начале нулевых годов 21 века «Спартак Москва» бесспорно доминировал. Сейчас от этого доминирования не осталось и следа. Поэтому будем надеяться на то, что планы Леонида Арнольдовича Федуна в ближайшие годы не изменятся. Вопрос задает нам Владимир Александрович Зе из Кривого Рога, Украина. Кстати, я вот не знаю, Зе – это полная фамилия или сокращенная. Возможно, что Зе – это корейская фамилия, поскольку на Криворожье, как известно, весьма сильная и обширная и обильная корейская диаспора. Вопрос Владимира Александровича Зе звучит так. Белковский, вы давно наблюдаете за украинской политикой и перипетиями внутриполитической борьбы в этой стране. Как вам кажется, кто был бы оптимальным премьер-министром Украины после ближайших парламентских выборов? Уважаемый Владимир Александрович, я считаю, что в нынешней политической элите Украины Я не собираюсь вмешиваться в дела сопредельного государства. Но, собственно, термин «вмешательство во внутренние дела», он относится только к государственным деятелям и чиновникам, а я не государственный деятель и не чиновник. Я аналитик, наблюдатель, свидетель эпохи, поэтому я могу порассуждать об Украине, изучением которой занимаюсь пристально много лет. Я считаю, что в современной политической элите оптимального кандидата нет, и нужно воспользоваться кадровым ресурсом украинской диаспоры, которая наиболее сильна, конечно, в Канаде. И именно в Канаде есть оптимальный кандидат на пост главы поствыборного украинского правительства. Это нынешний министр иностранных дел страны Христя Фріланд. Именно Христя, так она подчеркнуто себя называет. Хотя в начале 21 века, когда она была шефом московского бюро газеты Financial Times, когда мы с ней познакомились, она была Кристи Фріланд. То есть ее украинизация тогда только-только начиналась, хотя она является наполовину этнической украинкой, но ее самоидентификация в качестве украинки и самоосмысление, видимо, набрали силу где-то начиная с середины первого десятилетия 21 века. И хотя Христя Фріланд замужем за 100% британцем, и, соответственно, их общие дети лишь на 25% украинцы, носят они украинские имена – Наталка, Галина и Іван, что подчеркивает украинофилию Христи Фріланд и повышенный интерес к этой стране. Собственно, несколько лет назад Христи Фріланд и перешла из журналистики в политику, сначала избравшись депутатом, а в январе 2017 года возглавив внешнеполитическое ведомство Канады. Лучшего кандидата на пост премьера Украины я найти затрудняюсь. Во всяком случае, у Христи Фріланд точно не будет комплекса неполноценности перед великими державами с учетом ее опыта, как журналистского, так и бюрократического, так и политического, и дипломатического. Христи Фріланд никоим образом не будет ассоциироваться с коррупцией. Трудно себе представить, что политик такого ранга и опыта приходит на премьерский пост, чтобы воровать. Ну и, наконец, сам состав кабинета во главе с Христи Фріланд будет подтягиваться под самую фигуру премьера. Христи Фріланд – молодая женщина, ей 50 всего лет. Правда, после введения присоединения Канады к международным санкциям против России, госпоже Фріланд запрещен въезд в Российскую Федерацию. Но, во-первых, этот запрет можно всегда отменить. Было бы зачем ездить, да? И вообще ситуация с запретом на въезд в Россию самых разных представителей западного политического и делового истеблишмента напоминает мне известный анекдот про Рабиновича, идущего мимо служебных ворот КГБ, на которых написано: «Посторонним вход воспрещен». «Ха», — говорит Рабинович, — «можно подумать, если бы здесь было написано «добро пожаловать», я бы сюда зашел». Это были наши VIP-вопросы. И сейчас я напомню, с которых начинается наша программа «Всегда», а после этого следует краткий манифест программы «Время Белковского». Это программа о прошлом в его неразрывной связи с настоящим. Мы берем какие-то события 10, 20, 50, 300-летней давности, которые произошли на этой неделе, в данном случае с 17 по 23 июня, в сопоставлении с событиями наших дней и в проекции тех событий на наши дни. Эхо этих событий. При этом наш подход не исторический и не журналистский, а литературный. Историк и журналист возводят на пьедестал факт, подтвержденный факт. При этом историку и журналисту не всегда приходит в голову, что какая-нибудь бумажка из архива, якобы подтверждающая факт, или камень с полустертой надписью «Здесь был Моисей», могут быть фейками и могут ничего на самом деле и не подтверждать. Литературное же сознание следует логике истории. Оно сначала хочет понять, какова логика процесса, а потом под эту логику процесса подверстываются доступные, полудоступные или недоступные факты. Вообще, я считаю, что литература самая точная из наук. Вот математика – гуманитарная наука. Она оперирует категориями, которых не существует в мире. Точки, прямые, плоскости и так далее. А в литературе все четко. Ведь Анна Каренина существует на самом деле. Я уверен, что большинство наших слушателей и зрителей хотя бы раз в жизни видели настоящую Анну Каренину. Итак, мы на эхе Москвы. Это время Белковского и Станислав Белковский. 19 июня 1996 года произошло событие, которое очень существенно повлияло на формирование постсоветской власти в нашей стране. В 1996 году на выходе из Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве, пресловутого Белого дома, были задержаны шоумен Сергей Лисовский и помощник руководителя предвыборного штаба Бориса Ельцина Аркадий Евстафьев с коробкой, со знаменитой коробкой из-под ксерокса, в которой лежали 500 тысяч долларов наличными. Объяснить происхождение этих средств господа Лисовский и Евстафьев не смогли. А задержала их охрана Белого дома, но с негласного указания руководителя службы безопасности президента, в то время могущественного генерал-лейтенанта Александра Васильевича Коржакова. Считается, что... Ну, правда, есть версия, что вообще все это была рекламная акция компании Rank Xerox, да, потому что бренд Xerox в этот момент расцвел всеми цветами радуги и запах всеми ароматами свежескошенного луга. Но, по другой версии, генерал Коржаков и его основные аппаратные союзники, Михаил Барсуков, руководитель Федеральной службы безопасности, и первый вице-премьер Олег Сосковец, хотели оттеснить от рычагов управления страной и влияния на Бориса Ельцина и Анатолия Чубайса, и фактического руководителя ельцинского предвыборного штаба Игоря Малашенко, и влиятельного бизнесмена, влиятельного в то время, ну, его нельзя назвать бизнесменом, значит, влиятельного прожектера, я бы так сказал, моего покойного ныне друга Бориса Березовского, и, прежде всего, членов расширенной семьи господина Ельцина, его родную дочь Татьяну Дьяченко, и тогда еще не зятя, но уже спичрайтера, книга Райтера и ближайшего советника Валентина Юмашева. Но история вся эта провалилась. Потенциальные объекты, потенциальные жертвы коржаковщины собрались в ночью в доме приемов Лагалаза в логове Бориса Абрамовича Березовского по адресу Москва, улица Новокузнецкая, дом 40, и ситуацию переиграли. Проснувшись на утро, Борис Ельцин понял, что своя рубашка ближе к телу, и под своей рубашкой с этого момента стал считать членов своей семьи, опять же, в расширенном толковании. Поутру Александр Коржаков, Михаил Барсуков и Олег Сосковец были уволены. Вскоре Анатолий Чубайс стал руководителем администрации президента, хотя это произошло лишь после того, как от поста отказался Игорь Малашенко. Трагически погибший в этом году бывший президент телекомпании НТВ, ему, Игорю Евгеньевичу Малашенко, пост шефа кремлевской администрации предложили первым. Собственно, в этот момент начинается формирование власти второго срока и создание предпосылок, и создание инфраструктуры для передачи власти от Бориса Ельцина следующему президенту, преемнику Владимиру Путину. Я недавно прочитал обширное и глубокое исследование на тему, как и почему Путин стал преемником Ельцина, авторство известнейшего российского экономиста, бывшего советника Владимира Путина с 2000 по 2005 годы Андрея Николаевича Илларионова. Основной вопрос, который ставит перед собой аудитория Андрея Николаевича Илларионов, почему сам Борис Ельцин хотел гражданского, штатского преемника, ну, например, такого, как министр путей сообщений Николай Аксененко, или нижегородский губернатор, а впоследствии первый вице-премьер и вице-премьер Борис Немцов, или даже Анатолий Чубайс, несмотря на всю неизбираемость последнего и ненависть значительной части российского народа к этому политику и администратору. А преемником в итоге стал выходец из системы КГБ СССР. И кто же навязал Борису Ельцину КГБшника? Причем навязывал очень последовательно, по версии Илларионова. Андрей Николаевич напоминает, что еще весной 1999 года была развернута пиар-компания Кремлем о том, что народ типа хочет Штирлица в президенты. Хотя это не подтверждалось данными социологических опросов, которые свидетельствовали, что скорее, что Штирлиц только третий в рейтинге, а лидирует с большим отрывом Петр I и Георгий Жуков. Но навязывали Штирлица массовому сознанию. Сначала Сергея Степашина, который хотя не был генетически КГБшником, но все-таки много лет проработал в системе Министерства внутренних дел и руководил Федеральной службой контрразведки, правопредшественницы нынешней ФСБ РФ. И, кстати, кандидатская диссертация Сергея Владимировича Степашина называется «Партийное руководство противопожарными соединениями», поскольку по изначальной карьере Степашин типа пожарный. А поскольку гасить пожары в нашей стране — это главная начальствующая забава, то, в общем, он вполне подходил на роль премьера и преемника, но не склалось. И Андрей Николаевич Илларионов приходит к выводу, что во всем виноват Валентин Борисович Юмашев, уже упоминавшийся. Это он привел Владимира Владимировича Путина, он подсунул его Борису Николаевичу Ельцину и в итоге посадил на шею как Ельцину, так в конечном счете и стране. А почему же Валентин Борисович Юмашев так сделал, по версии господина Илларионова? Потому что он сам агент КГБ. И дальше Андрей Николаевич подробно анализирует биографию Валентина Борисовича и приводит ряд интересных аргументов в пользу КГБшного прошлого этого человека. Начинал свою карьеру Валентин Борисович дворником на даче великого русского поэта и писателя Корнея Ивановича Чуковского. Ну, ясно, что дворником на даче Чуковского, по версии Ларионова, может быть только КГБшник. Потому что главная советская спецслужба пристально следила и за самим Корнеем Ивановичем, и особенно за его дочерью Лидией Корнеевной, которая не только была близка к диссидентским кругам и аффилирована с ними, но и активно занималась распространением самиздата, что, естественно, КГБ очень интересовало. И тут дворник Юмашев был совершенно незаменим. Потом Валентин Юмашев уже как дипломированный журналист работает в газете «Комсомольская правда», заведует молодежным отделом и является так называемым капитаном полосы «Алый парус», самой популярной полосы в самой популярной газете, и неожиданно в 1987 году переходит из КП в журнал «Огонек», где занимает скромную довольно должность заведующего отделом писем. Странно, утверждает Андрей Николаевич Ларионов. Как же так? Из самой тиражной газеты страны, с публичной позиции, а всякий журналист так или иначе тщеславен, или, скажем, мягче самолюбив, Валентин Борисович всего лишь становится зав. Отделом писем гораздо менее тиражного издания, пусть и набиравшего, естественно, силу и влияние в эпоху перестройки. Не потому ли, что КГБ СССР хотел иметь доступ к письмам в «Огонек» и тем самым знать истинные представления активной части населения СССР о перестроечных и околоперестроечных процессах. Наконец, знакомит Бориса Ельцина с Валентина Юмашева с Борисом Ельциным никто иной, как все тот же Александр Коржаков, выходец из 9-го главного управления КГБ СССР, охранник. И Валентин Борисович дальше снимает фильм про Ельцина «Портрет на фоне борьбы», который должен стать важной составной частью предвыборной кампании Бориса Николаевича перед выбором Верховного Совета Советского Союза в 1989 году. Но почему-то фильм выходит всего лишь за день до окончания избирательной кампании, его никто не посмотрел, в то время как интервью, вышедшее в это же время приблизительно за несколько дней до того, интервью журналиста Александра Чапарухина с Борисом Ельциным, снятый в поезде Рига-Москва. Ельцин и Чапарухин едут вместе в одном купе. Оно набрало, как сейчас бы сказали, миллионы просмотров. То есть Юмашев как будто специально скрыл результаты собственного труда от общественности. И после этого медленно продолжая дружить и с Коржаковым с одной стороны, и с Чубайсом с другой, с Березовским с третьей, Валентин Борисович протолкнул Владимира Владимировича, руководствуясь, видимо, секретной миссией КГБ, носителем которой он является и остается всю свою жизнь. Это очень интересная конспирологическая теория, которая заслуживает внимания. Именно поэтому я так подробно ее разжевал. Но мне все-таки, как опытному конспирологу, кажется, что в ней не хватает ничего. Вот не хватает какого-то соуса или гарнира. И таким соусом или гарниром должна быть гей-версия. Потому что можно объяснить, почему Валентин Борисович Юмашев навязал КГБшника стране и своему политическому отцу Ельцину. Но нельзя объяснить, почему при Владимире Путине так расцвело гей-лобби, которое занимает очень серьезные позиции и в администрации президента, и в федеральном правительстве, и в крупнейших корпорациях с государственным участием, во главе, конечно, с «Газпромом», где, так сказать, кадровые движения прошлого десятилетия получили неформальное название «Голубой поток». А ведь известно, что представители LGBTQ сообщества в Советском Союзе были очень уязвимы для вербовки со стороны спецслужб, потому что существовала уголовная статья за мужеложство, и, соответственно, для того, чтобы избежать уголовного преследования, многим предлагали поработать на КГБ СССР. И вот здесь, мне кажется, если дополнить доктрину Ларионова еще этой составляющей, то вся картина перехода власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину, дальнейшего становления и укрепления бессмертного режима Владимира Владимировича станет в полной мере ясной. Посмотрим, удастся это кому-нибудь из исследователей или нет. А пока 22 июня. День памяти и скорби. Трагический день. Собственно, 22 июня начались две Отечественные войны. Мы почему-то об этом забываем. Началась и Первая Отечественная война. Наполеон в этот день издал манифест соответствующий и вскоре переправился через Неман, двинувшись в Россию. И 22 июня, ровно в 4 часа, без объявления войны, нацистская Германия напала на Советский Союз, вопреки известному пакту о ненападении Молотова-Риббентропа. После рекламы мы продолжим подробное обсуждение обеих отечественных войн, начавшихся, как не все всегда обращают внимание, в один и тот же день, 22 июня. с разницей сколько? 1141 минус 1112, 119. 129 лет. А сейчас отношение молодого поколения, поколения 20-летних к Великой Отечественной войне и культу победы в Великой Отечественной войне, который сформирован в последние годы и некоторым назван победобесием, выскажет наш колумнист Дмитрий Белковский.
Представление моего поколения, Вторая мировая война – это крупнейшая трагедия в истории человечества, которая унесла миллионы жизней. Одной из ключевых причин этого конфликта, безусловно, была реваншистская политика в Германии, катализатором которой были многочисленные последствия поражения в Первой мировой войне. Финансовый кризис, повлекший девальвацию немецкой марки, распад Австро-Венгрии, взрыв безработицы. В совокупности с реваншистской риторикой эти факторы позволили античеловечной нацистской партии Адольфа Гитлера стать главной политической силой в Германии. Но совместными силами наших соотечественников и наших союзников фашистская ось была остановлена. Это событие, безусловно, заслуживает увековечивания в истории не как конец жестокого и кровопролитного периода, а ее символом стал День Победы, о котором я поговорю немного позже. Но война не исчерпала себя, а ее наследием стал не дивный новый мир, как ни странно, а еще один конфликт, не такой явный, но не менее значимый в вопросе формирования мировой политической повестки. Речь идет, естественно, о холодной войне, закономерном продолжении Второй мировой. Характер противостояния немного изменился. Вместо глобального стал более локальным и точечным, а физическая конфронтация передала лидирующую позицию идеологической. Бывшие союзники стали врагами, подозревая друг друга в попытках посягнуть на мировое господство. Столкновение идеологии Советского Союза и Соединенных Штатов Америки длительностью почти в полвека задало новые стандарты в политическом противоборстве. Путь к геополитическому влиянию лежал не только через вооружение, но и через ума людей по всему миру. И хоть многие отождествляют действия Михаила Горбачева по выходу из этой войны с поражением, лично я считаю, что Михаил Сергеевич повторил подвиг наших предков, прекратил бессмысленную вражду, которая не приносила ничего, кроме горя, и вышел настоящим победителем из этой ситуации. Вывод войск из Афганистана, разрушение Берлинской стены, а также договоры о ядерном разоружении – все это заслуга Михаила Сергеевича, которые подарили людям по всему миру долгожданное спокойствие и должны были ознаменовать новую эпоху, эпоху мира. Однако, наблюдая за окружающей нас реальностью, я с горечью понимаю, что все сложилось совсем по-другому. И в первую очередь в глаза бросается культ войны, который сформировался вокруг Дня Победы. Праздник, который символизирует конец войны и начало мира, сейчас активно эксплуатируется для навязывания той самой злосчастной реваншистской риторики. Недавний выход из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, новый виток милитаризации в лице Росгвардии и Юнармии. Это все действительно удивляет, и также удивляет то, что общество очень сильно поддерживает эту риторику, не понимая, что именно против повторения событий тех страшных лет воевали наши предки. Стоит ли говорить о победе, о памяти и каком-то уважении, если мы не чтим желания победителей, отдавших жизни за наше будущее, а именно мирное и созидательное существование грядущих поколений? Я думаю, что это гнусное лицемерие, когда под личиной всего этого дискурса мы говорим и снова начинаем какое-то противостояние и провоцируем какой-то конфликт.
Сейчас, поскольку, к сожалению, платных вопросов недостаточно, их приходит достаточно мало, еще культура их у нас не развита, мы только создаем соответствующую инфраструктуру и, возможно, даже сделаем специальное рекламное агентство, которое будет заниматься привлечением платных вопросов в программу «Время Белковского». Мы прибегнем к традиционному источнику доходов для радиостанции «Эхо Москвы», благодаря которому существует и «Время Белковского» – рекламе. Дорогие любимые друзья, это радио «Эхо Москвы», программа «Время Белковского». С вами Станислав Белковский. Продолжаем. Итак, все-таки в хронологическом порядке поговорим сначала о важнейших уроках Отечественной войны. 22 июня 1812 года Наполеон издал манифест о наступлении на Россию. При этом то, что мы называем Отечественной войной, в его терминологии называется «Вторая польская война». И сейчас я прочитаю сам манифест, он короткий, а потом мы поговорим, почему и что из этого следует. Солдаты. Вторая польская война началась. Первая окончилась во Фридленде и в Тильзите. Комментирую. После битвы при Фридленде, где Наполеон и Фридленд, и Тильзит находятся в Восточной Пруссии, то есть в нынешней Калининградской области Российской Федерации. Фридленд сейчас называется Правдинск, а Тильзит Советск. Так вот, после разгрома войск Александра I при Правдинске был подписан мир в Советске, да, в соответствии с которым наполеоновская Франция и в России император Александр I договорились объединить усилия в континентальной блокаде Великобритании и, в общем, способствовать военным успехом друг друга. Кроме того, Россия признавала юрисдикцию Франции над всеми территориями, захваченными Наполеоном в ходе наступательных войн. В Тильзите Россия поклялась быть в вечном союзе с Францией, продолжает Наполеон, и в войне с Англией. Нынче она нарушает свои клятвы. Имеется в виду, что континентальная блокада не очень соблюдается. Она не желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, пока французские орлы не отойдут за Рейн и тем не покинут своих союзников на ее произвол. Россия увлечена роком. Увлечена, в смысле, захвачена роком, поглощена. Судьба ее должна свершиться. Не думает ли она, что мы переродились? Или мы более уже не солдаты, а аустерлица? Она постановляет нас между бесчестием... Постановляет, значит, ставит. Нас между бесчестием и войной. Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы. Вторая польская война будет для французского оружия столь же славна, как и первая. Но мир, который мы заключим, принесет с собой и ручательство за себя, и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение 50 лет оказывала на дела Европы. В нашей императорской квартире в Вилковишках 22 июня 1812 года Наполеон. Почему это вторая польская война? Потому что началась она из-за женщины, и более того, из-за польской женщины. Марии Валевской, матери старшего первого биологического сына Наполеона Александра Валевского. Впоследствии при Наполеоне III Александр Валевский был послом Франции в разных странах, министром иностранных дел, под конец министром культуры, то есть изящных искусств, потому что Наполеон III, который, в общем, был самозванец, он был не настоящий, так сказать, племянник. Он же одновременно внук и племянник, потому что он формальный сын Луи Бонапарта, брата Наполеона, и падчерицы Наполеона Гортензии Багарне, дочери Жозефины Багарне. Но поскольку Луи Бонапарт был, скорее всего, гей, и, в общем, секса между ним и женой его не было, то не факт, что Наполеон III был действительно биологическим родственником Наполеона Бонапарта, Наполеона I. А вот Александр Валевский был, это доказано даже ДНК-тестом 2013 года. А поэтому Наполеон III очень опасался Александра Валевского и хотел держать его, с одной стороны, близко к себе, чтобы контролировать, чтобы Александр Валевский не стал знаменем фанатов Наполеона I, с другой стороны, на почтительном расстоянии от престола. И вот еще в 1807 году после Правдинского битвы и Советского мира Наполеон создал Великое герцогство Варшавское, тем самым уже проложив путь к воссозданию польского королевства речи, или, так сказать, Речи Посполитой, или даже Великого Литовского польского княжества. Такой замысел тоже был к его фактически возрождению. В границах нынешних Польши и Литвы, ну, в границах близких нынешним Польши и Литвы, естественно, не тождественно и не дословно. И тут случился роман с Марией Валевской, рождение сына Александра, которое было тем важнее для Наполеона I, что Жозефина упрекала его в бесплодии. Действительно, у них детей собственных не было. С другой стороны, многие исследователи считают, что виновата в этом сама Жозефина, и есть версия ее падения с балкона там, в Версале. Рухнул балкон, после чего... А молодая была уже не очень молода, и в ее организме произошли необратимые изменения, мешавшие ей зачать ребенка от императора. То есть, рождением Александра Наполеон доказал себе, что он не бесплоден. Но поскольку сын был неофициальный, а Наполеон в этот момент уже нацелился на династический брак, сначала с одной из сестер Александра I, что не получилось, это стало одним тоже из самостоятельных факторов войны 1812 года, затем... Соответственно, на Марии Луизе, дочери австрийского императора Франца, что получилось, что сыграло в судьбе Наполеона Бонапарта весьма негативную роль, но об этом после, что называется, не в этой программе, не сейчас. Вот, соответственно, Наполеон хотел сделать Александра Валевского польским королем при регенстве его мамы Марии. И это и было важнейшим мотивом начала войны. То есть, начал войну с Россией Наполеон из-за женщины. Причем, крупнейшие умы Европы, ненавидевшие Наполеона, такие как австрийский канцлер Меттерних и ближайший формальный соратник Наполеона Шарль-Морис Талейран-Перегор, великий хромец, считали, что, конечно, Наполеон разделается с Александром I достаточно быстро. Война ни в коей мере не выглядела для тогдашних европейских элит авантюрой со стороны французского императора. Остервенение народа Барклай, Зимайль, русский бог в политических прогнозах тех лет еще не значились. И проиграл Наполеон Бонапарт войну из-за женщины. Дело в том, что у Наполеона до Жозефины Бугарне была любимая женщина в Марселе по имени Дезире Клари. И семейство Дезире Клари было достаточно зажиточное марсельское семейство, которое способствовало карьере Наполеона на самой-самой ранней стадии. Но потом Наполеон Бонапарт перебрался еще в своей итальянской версии. Наполеона ди Бонапарте перебрался в Париж, оказался в объятиях Жозефины, в то время еще и любовницы главы директории Барраса. Парижская жизнь его закрутила, вынесла к вершинам власти и славы, и Дезире Клари была забыта. Но сама себя Дезире Клари не забыла. Она вышла замуж за наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадотта. Человека, с одной стороны, весьма близкого к Бонапарту, с другой стороны, всегда вызывавшего у Бонапарта определенную ревность, поскольку Бернадотт был одним из самых амбициозных маршалов. Близость подчеркивается тем, что, например, во время коронации Наполеона I в соборе Парижской Богоматери в 1804 году, в декабре, Жан Батист Бернадотт нес цепь кавалера Ордена Почетного Легиона. Это была особая честь. В общем, несколько позднее Наполеон пожаловал Бернадотту Швецию. Жан-Батист Бернадотт был усыновлен шведским королем и впоследствии стал королем Карлом XIV Юханом, а его жена Дезире Клари королевой Десидерии. И, кстати, династия Бернадоттов находится у власти в Швеции по сей день. Вот король Карл XVI Густав, нынешний монарх, он Бернадотт, француз. И сделаю небольшое лирическое отступление. Еще в детстве я обратил внимание, что король Карл XVI Густав с женой очень часто навещает Советский Союз, и лично непосредственно Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, встречает их в аэропорту Внуково. Это меня удивляло даже тогда, потому что ведь у короля нет никакой власти. Да? Значит, и что, собственно, так постоянно припирает к нам в Советский Союз, да еще встречаем самим Леонидом Ильичу. А потом знающие люди мне объяснили, что на охоту они ездили в Завидово, потому что охотиться в Советском Союзе было гораздо удобнее, комфортнее и свободнее, чем в Швеции, где ты постоянно находишься под зорким оком экологических организаций, а уж всякие наши специальные технологии охоты, когда кабана заранее привязывают к дереву, где его, а медведя поет водкой. Кстати, негативную роль в судьбе другого европейского монарха, короля Испании Хуана Карлоса, первого сыграл пьяный российский медведь Митрофан. Потому что в процессе исследования там несколько лет назад, когда непосредственно перед отречением Хуана Карлоса в пользу сына, когда перебирали грязное белье экс-короля, то один из аргументов был, что вот на охоте в Российской Федерации Хуан Карлос, который номинально был борцом за права животных, пристрелил пьяного медведя Митрофана, подпоенного специально, чтобы легче королю было в него попасть. Так вот, и Наполеон очень рассчитывал на то, что Швеция, Бернадотта, станет его союзницей в борьбе против России, за что, собственно, Швеция причиталась Финляндия. Но старая обида Дезире Клари, не то чтобы она очень любила Швецию, вообще много времени проводила в Париже, скорее, чем в Стокгольме, сыграли свою роль. И Бернадотт отказался вступить в войну на стороне Наполеона Бонапарта, напротив, заключил пакт с Александром I, отдавшим ему за это целую Норвегию. Ну, по официальной версии, если исключать женскую теорию, то просто Норвегия это жирнее, чем Финляндия, что правда, да? Поэтому Бернадотт и предал своего благодетеля и духовно-политического отца. А если бы Швеция вступила в войну на стороне Наполеона, то, конечно, пока Наполеон усиживался там и гнездился в московском Кремле, шведские войска вполне могли зайти в неохраняемый Петербург и решить исход войны в пользу французского императора. Но этого не случилось, и уже к 1813 году Швеция официально вступила в войну против Франции, и уже Бернадотт, будущий король Карл XIV Юхан, в битве народов уже воевал вместе с союзниками против Бонапарта официально. Так что, видите, ввязался в войну из-за женщины и проиграл все из-за женщин. Это еще раз возвращает нас к моей любимой теории женского правления, что очень многие важнейшие политические, государственные, даже исторические решения, принимаемые мужчинами, фактически принимаются по воле женщин, в интересах женщин и под влиянием женщин. И поэтому я считаю, что формальное должно быть приведено в соответствии с фактическим, и мы должны признать концепцию женского правления, идущую на смене унизительной для дам доктрине феминизма, которая фактически и ставит в неравное положение женщину по отношению к самой себе, я бы сказал, которая запрещает женщине пользоваться ее объективными и субъективными достоинствами, скорее, чем акцентирует их. Мужчина идеально проявляет себя в четырех ипостасях: художник в широком смысле, ученый, воин, святой, а менеджмент, управление – это женское дело. И мы об этом вспоминаем сегодня еще раз в контексте 22 июня и Отечественной войны. Польша, естественно, кстати, целиком поддерживала Наполеона. Я вот тут взял кусочек и забыл его прочитать, но все-таки прочитаю. Задал Мицкевича поэма «Пан Тадеуш», выражающий восторженное отношение к Бонапарту и перспективам создания польского государства с Александром Валевским во главе. «Идет сражение. Где? Не знают. Где ж битва?» — молодежь кричит. «И брать оружие спешит. А группы женщин простирают в молитвах руки к небесам. В надеждах волю дав слезам. За нас!» — все хором восклицают. «Сам Бог с Наполеоном. Он, а с нами сам Наполеон». Теперь переносимся в 22 июня 1941 года. Дату более близкую к нам и тем более трагическую. Конечно, никто не убедит меня в том, что Иосиф Сталин ожидал атаки. Сообщений было много. В последние десятилетия активно развивались теории о том, что Советский Союз и сам собирался напасть на нацистскую Германию, но упустил момент. Все это не объясняет полной трагической неготовности Советского Союза к войне. Не объясняет того, что 1200 самолетов советских ВВС были уничтожены прямо на аэродромах, не успев подняться в небо. Все это не объясняет паники Сталина, который залег на дно в первые дни войны. И ведь знаменитая речь «Победа будет за нами, враг будет разбит» ее произносил Молотов Вячеслав Михайлович, а вовсе не Сталин, как почему-то принято считать. Да? Вот, граждане и гражданки Советского Союза, сказал Молотов. Советское правительство и его глава товарищ Сталин, Сталин все-таки упоминается, поручили мне сделать следующее заявление. Дальше идет заявление про 4 утра, про вероломное нападение, про то, что в 5:30 утра посол Шуленбург, напоминаю всем еще раз, что резиденция посла Шуленбурга была в нынешней резиденции патриарха Московского и всея Руси в Чистом переулке, и так далее, и так далее. Вот последнее, значит, правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще сексизм, правда, жуткий, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, это все Молотов. И в это же время выступил Уинстон Черчилль еще с более пространным заявлением, в котором, в общем, намекнул на то, что он предупреждал. Именно этим пакт Молотова-Риббентропа и кончится. И поэтому кому же как не Молотову было произносить это обращение в условиях, когда Сталин был в панике и фактически недееспособен, когда к нему приехали на дачу высшие должностные лица, включая нескольких маршалов и генералов, он вообще в первый момент решил, что его приехали арестовывать. Правда, потом пришел в себя и сам арестовал, убил кого-то, кого угодно, как и ему было свойственно. И война обернулась для Советского Союза, советского народа огромными потерями. Мы завалили трупами противника. Значит, по тем данным, которые все более актуализируются в последнее время, общие потери военные и гражданские превысили 40 миллионов человек. И этим занимаются профессиональные историки, этим занимаются и писатели, в частности, покойный писатель-фронтовик Виктор Петрович Астафьев. Вот я процитирую, приведу пару цитат из Виктора Петровича, из его переписки, из книги «Нет мне ответа», изданной в минувшем десятилетии. Вот, например, писателю Вячеславу Кондратьеву письмо в 1987 году из Красноярска, где, как известно, Виктор Астафьев жил. «А между прочим, тот, кто до Жукова доберется, ну, то есть тот, кто раскопает, что Жуков был мясник, погубивший миллионы солдат и офицеров, без какой бы ни было необходимости, и будет истинным русским писателем, а не наследником, в кавычках, то есть не наследником Сталина. Ох, какой это выкормыш отца и учителя, какой браконьер русского народа. Он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда. Но нам до нее не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа. В том числе о войне, всю правду, а если не всю, то хотя бы главную часть ее». Черчилль говорит в своей книге публицистики, пишет Астафьев, что победители в войнах непременно оставались побежденными. Ни одна страна, ни один народ не терпел такого поражения в войне, как Россия и русский народ. Ее России попросту не стало. Страшно произносить, но страна-победительница исчезла, самоуничтожилась. И этому исчезновению и самоуничтожению, и продолжающемуся неумолимому самоистреблению шибко помогли наши блистательные вожди, начиная со Сталина, и однопартийная система, спохватившаяся спасать страну и народ во время уже начавшейся агонии. В последние годы в нашей стране утверждается явление, которое священнослужитель протоиерей Георгий Митрофанов обозначил термином «победа бесия».
То есть складывается впечатление, что это нынешние политические и военные элиты во главе с Владимиром Путиным и выиграли Вторую мировую войну. И даже Русская Православная Церковь заявила, что особое отношение к победе 1945 года – важнейший элемент культурного кода русского народа, принадлежности к русскому. Война не осознается как трагедия, а она осознается как показатель несравненной мощи нашей страны, которая может все смести на своем пути. Отсюда и слоган «Можем повторить». Отсюда и оправдание пакта Молотова-Риббентропа, договора о ненападении, подписанного в Кремле Иосифом Сталином, Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом, министром, гитлеровским министром иностранных дел, 23 августа 1939 года. После чего, ну, мы знаем, что есть основной пакт о ненападении, есть к нему секретные дополнения, в которых речь идет о разделе территории в Европе, и согласно этим дополнениям, часть Польши, страны Балтии, Бессарабия, Западная Украина и Западная Белоруссия перешли к Советскому Союзу. И, кстати, Сталин вскоре после начала Великой Отечественной войны был готов это отдать все Гитлеру в обмен на мир, но Гитлер считал, что он быстро выиграет войну, и никакой ему, так сказать, опережающий мир на Сталин, так сказать, не, на условиях получения небольших территорий не нужен. Он хотел поставить на колени Советский Союз, и при этом вполне допускал сохранение коммунистической власти за Уралом. Его это более чем устраивало. Европейская часть должна была перейти под немецкий контроль. И вот сейчас выясняется, что, оказывается, не так уж плохо был пакт Молотова-Риббентропа. Он дал нам лишних 2 года, чтобы подготовиться к войне. Да. С мая 1939 года шли переговоры об альянсе СССР и гитлеровской Германии. И Сталин и Гитлер нашли общее философское, идеологическое обоснование этому. Дескать, мы все против капитализма. А англо-французский союз при участии США – это воплощенный город желтого дьявола, воплощенный капитализм. Это все плохо. И Сталин уговаривал себя тем, что, в общем-то, Англия и Франция хотят втравить Советский Союз в войну с Германией и тем самым предотвратить вторжение Гитлера на остров, на Британские острова. Вот. Но мы не, нас на Микки не проведешь. Мы поэтому подпишем пакт о ненападении. В мае 1939 года Сталин в угоду Гитлера убрал наркома иностранных дел Максима Литвинова, потому что этнического еврея, и поставил все того же Вячеслава Михайловича Молотова. И совершенно непонятно, что если мы выиграли 2 года войны, то почему же мы были так трагически не готовы к войне, и почему в итоге 40 миллионов трупов. Давайте после драки помашем кулаками, как сказал Борис Абрамович Луцкий. Не только пиво раки мы ели и локали, нет, назначались сроки, готовились бои, готовились в пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В 6 соседних странах зарыты наши трупы и мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, разгадка тех легенд. И сейчас уже чуть ли, вот мне кажется, было бы логичным в современной официальной кремлевской России празднование 80-летия пакта Молотова-Риббентропа. Еще несколько лет назад на марше «Бессмертный полк» внук Вячеслава Михайловича Молотова, Вячеслав Алексеевич Никонов, шел с портретом деда. Это все равно, что кто-то шел бы сейчас в Берлине с портретом Риббентропа. И почему бы действительно не провести, может быть, парад совместный ветеранов вермахта и Красной армии, которым командовал бы известный реконструктор Игорь Стрелков, не имеющий никакого отношения к крушению Боинга малайзийских авиалиний MH17. А принимал бы парад на белом коне, конечно, Вячеслав Алексеевич Никонов. В этот день можно было бы открыть памятник Молотову в Кремле. И памятником этим должна была бы стать, конечно, каменная жопа, потому что это прозвище Вячеслава Михайловича Молотова, которого сковырнуть ни с одной его позиции было практически невозможно. Отсюда это прозвище и берется. В общем, победа Бессия сильно исказила картину восприятия Великой Отечественной войны. И по мере того, как уходят фронтовики, живые свидетели войны, эта победа Бессия все более отравляет душу нашего народа и создает, на мой взгляд, совершенно превратное и опасное представление, чем была война и каким ужасным злом является война и культивирование, собственно, военного духа в нашем народе, в любом народе. Ну что ж, на этом я хотел бы завершить программу все-таки на оптимистической ноте. Знаете, все боится времени, но есть вещи и люди, например, египетские пирамиды, которые времени не боятся. Времени не боится, например, Алла Борисовна Пугачева. Мы помним, что еще в брежневские времена существовал анекдот, что Леонид Ильич – это мелкий тиран эпохи Аллы Пугачевой. С тех пор, собственно, ничего не изменилось, когда 99-м году на 50-летие Борис Николаевич Ельцин буквально подбегал к Алле Борисовне, вручая ей орден за заслуги перед Отечеством второй степени, и оправдывался тем, что вот первой степени вручить нельзя, это символ президентской власти, он есть только у меня. Поэтому, когда Дмитрий Анатольевич Медведев 10 лет спустя вручил зачем-то Алле Борисовне орден за заслуги перед Отечеством третьей степени, она чуть не бросила на пол буквально в кремлевском кабинете, настолько она была уязвлена такой бестактностью. И, конечно, времени боится и моя любимая певица Мадонна, которая со мной всегда с раннего детства, начиная с песни «Material Girl», продолжая «La Isla Bonita», и по сей день до нового ее альбома «Мадам X». И сейчас мы завершим программу «Время Белковского», сегодняшний выпуск, песни с альбома «Мадам X», который называется «Looking for Mercy». «В поисках милости». «Милости хочу, а не жертвы», как сказал Господь наш Иисус Христос. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы», программа «Время Белковского». С вами был Станислав Белковский. До встречи через неделю. Ура! Every night before I close my eyes, I say a little prayer that you'll have mercy on me. See, dear God, to live inside the divine, not like I want to die. Teach me to forgive myself, outlive this. Is it really love if it hurts? Is it really pain if it's inside? On the outside I'm strong, hold my hand, we sympathize. Hard enough trying to forgive, hard not trying to live. Please don't criticize, yeah. Please, please sympathize, yeah. Somebody to teach me a little prayer that you'll have mercy on me. See, dear God, to live inside the divine, not like I want to die. Teach me to forgive myself, outlive this. Is it really faith if I'm weak? Can you tell the truth when you live that? I'm just looking for the signs. Hold my hand, please sympathize. Hard enough trying to forgive.